«Школа семейного чтения». Так называется наша рубрика, которую ведет для вас, уважаемые радиослушатели, Наталья Викторовна Зыкова, преподаватель предмета мировой художественной литературы.
В рамках программы «Школа семейного чтения» мы продолжим разговор о повести Николая Георгиевича Гарина-Михайловского «Детство Тёмы». Первая часть этого произведения прозвучала ранее. Сегодня перед нами откроется вторая часть, новая страница в жизни главного героя Тёмы Карташова, теперь уже гимназиста. А так как это произведение автобиографично, то это и новый этап в жизни самого писателя. Теплый, уютный, добрый мир дома, наполненный играми, веселыми, интересными историями, беседой с милой и все понимающей мамой, строгим, но любимым и уважаемым отцом, словно померк перед гимназическими буднями, такими непонятными для Тёмы, со своими довольно суровыми законами. И испытания оказались гораздо страшнее, чем услышанные о гимназии рассказы сверстников. Ну, давайте сначала еще раз повторим, с чего начался первый день гимназиста Тёмы Карташова. А начался он с того, что дома Тёму проводили с большим почетом. Приехавший батюшка отслужил молебен, мать торжественно перекрестила и повесила на шею новенький образок. Он со всеми перецеловался. И вот она, гимназия. У дверей класса Тёма поцеловался с отцом последний раз и остался один. Сердце его немного дрогнуло при виде большого класса. Одни на него смотрели с любопытством, другие насмешливо, но все равнодушно и безучастно. Вошел Иван Иванович, высокий черный надзиратель, совсем молодой, конфузливый и добрый. «Господа, есть еще место?» – спросил он. «Ну что ж, тогда садись на последнюю скамейку, раз места больше нет». Тёма пошел, скрипя сердце, на последнюю скамейку. Из рассказов отца он знал, что там сидят самые лентяи, но делать было нечего. «Иди сюда!» – скомандовал высокий, плотный мальчик, лет 14. Тёму поразил этот тверзила. «Полезай!» – это был Махнов. В дальнейшем все неприятности и беда первого дня будут происходить именно по вине Вахнова. Кто ж такой Вахнов? Вахнов – гимназист, который сидит в одном классе уже третий год, и только потому, что отец его – герой войны, и поэтому к нему только и снисхождение. А на самом деле самое любимое занятие Вахнова – это устроить какую-нибудь каверзу, что-нибудь этакое напроказничать и свалить вину на другого. Вот и сейчас, когда начался урок рисования, Тёме дали карандаш и бумагу. Тёма начал выводить какой-то нос. Задание было нарисовать нос. Но у него не было способности к рисованию, и выходило что-то несообразное. «Ты что, не умеешь рисовать?» – спросил Вахнов. «Не умею». «Смотри, я тебе нарисую». И Вахнов в несколько штрихов красиво нарисовал большой выпуклый шишкой нос. «Разве он похож на этот нос?» А носом была модель римского носа. «Ну вот глупости. Рисовать всякий можешь нос, лишь бы был нос. Скажи учителю, что это нос твоего дяди». И когда учитель с каким-то болезненным прозрачным лицом подошел и уставился на Тёму, спросив его фамилию, сказал: «Где твой рисунок?» «Вот. Это что такое?» «Это моего дяди нос», – отвечал Тёма. «Вашего дяди?» – загадочно спросил учитель. «Хорошо-с, ступайте из класса». «Я больше не буду», – прошептал Тёма. «Ступайте из класса». «Иди, ничего», – прошептал Вахнов. «Постоишь до конца урока и придешь, молодец, первым товарищем будешь». Но стоя у кабинета, он увидел, что к нему направляется некий господин. Тёма увидел перед собой черное с козлиной бородой лицо, большие черные глаза. «Ты что здесь?» – спросил он. «Я учительня», – сказал постоять. «Шалили?» «Нет». «Фамилия Карташов». «Негодяй, маленький негодяй», – сказал господин. Тёма задрожал от страха. Его охватило такое же чувство ужаса, как в сарае, когда он остался с глазу на глаз с Обрумкой. «За что Карташов выслан из класса?» – спросил господин, распахнув дверь. «Дерется», – проговорил учитель. «Мы понимаем, что это неправда. Я дал модель носа, а он нарисовал вот что и говорит, что нос дяди». Тёма успокоился, думал, что сейчас поругают, а на этом все и закончится. Но он почему-то решил на весь класс, а мы не забываем, что Тёма всегда хотел отличиться перед всеми. Он был самолюбив, взволнованно проговорил. «Я, конечно, никогда не выдам товарищей, но я все-таки могу сказать, я не виноват, потому что меня нехорошо обманули». «Молчать!» – заревел благим матом господин. «Негодный мальчишка!» И, схватив его за ухо, потащил в кабинет. Это был директор гимназии. Дома Тёму ждал праздничный стол. Никто не думал, что день этот окажется первым и последним днем, потому что после того, как Тёма сказал, что никого не выдам, он так рассердил директора гимназии, что он закричал: «Ты исключен! Пусть родители придут ко мне для беседы». И вот с потерянным, потухшим взглядом Тёма возвращается домой. Родители пришли в гимназию, чтобы узнать детали происшедшего с их сыном. Но горячий пыл матери разбился о нервный, сдержанный и сухой тон директора. В первой части анализа произведения мы говорили о том, насколько деликатно в вопросах воспитания мать Тёмы. Все, что она говорит, она соотносит с тем своим ребенком, которого она знает досконально. Если к одному, к Зине, например, один подход нужен, хотя претензия она, как правило, не вызывает, то к Тёме, мальчику ранимому, самолюбимому, нужно относиться совсем иначе. Вот и сейчас она пробует объяснить директору, что Тёма хороший мальчик, но иногда он бывает слишком самоуверен, простите его. Но все ее слова разбиваются о сухой нервный тон директора. «Но ведь он же остается моим сыном», – спросила она. «Да, остается во всем, кроме гимназии. С момента поступления ребенок должен понимать, что вся власть над ним теперь переходит к новым руководителям. Сын ваш, конечно, не будет исключен, но должен быть наказан. С этого дня будет оставаться в гимназии на 1 час больше». Пробовал вступить в беседу с директором и отец Тёмы. Кадровый военный, уважаемый всеми генерал, герой войны, военной кампании в Венгрии, человек честный, благородный и понимающий, что такое товарищество. Но когда он стал говорить о товариществе, то его слова тоже разбивались о сухой тон директора. «Здесь мои законы», – сказал он. После этой неприятной беседы мать Тёмы Карташова сказала директору: «Передайте», – дрожащим голосом проговорила она, – «что я от всего сердца желаю ей, вашей жене и детям, никогда не пережить того, что пережили сегодня я и мой сын». Еле сдерживая слезы, она поспешно спустилась к экипажу. Вот так начался первый день. Вовсе не радостно, вовсе не празднично. А виной всему тому был, скорее даже не Вахнов, хотя для него это было любимым занятием подставлять своих одноклассников, но в первую очередь было желание самоутверждения самого Тёмы Карташова. Но будни стали продолжаться, и один день не походил на другой. Вот обычно, когда мы читаем критики к произведению, оценку царских гимназий, учебных заведений, то видим такие слова, применимые к гимназиям, что это костное, жестокое, приближенное к военному распорядку учебное заведение, где директор, учителя вызывают у гимназистов смешанные чувства между страхом и ненавистью. Но так ли это? Конечно, нет. Ведь жизнь, она разная, и люди разные. Вот, например, предмет «Закон Божий», «Батюшка». Всегда спокоен, обстоятелен, всегда даст дельный совет, пожурит, но сделает это мягко. Учитель русского языка, например, умеет к месту пошутить, а ведь это так важно, когда человек обладает чувством юмора. Но остановим свой взгляд на образе учителя немецкого языка Борисе Борисовиче Кнопе. Вошел новый учитель немецкого языка Борис Борисович Кноп. Это была маленькая, тщедушная фигурка. Такие фигурки часто попадаются между фарфоровыми статуэтками в клетчатых штанах и синем фраке. Он шел тихо, медленной походкой. Бориса Борисовича ничего не было учительского. Встретив на улице, можно было принять его за портного, садовника, но только не за учителя. Ученики знали про него все, что у него жена злая, две дочки старые девы, мать слепая старуха и горбатая тетка. Знали, что Борис Борисович бедный, что он боится начальства, знали, что можно при нем смазывать салом доску, а в чернильницу сыпать песок. В последнее время Борис Борисович стал заметно поддаваться. Сделав перекличку, он с трудом сошел с возвышения и расслабленно, по-стариковски, остановился. «Пожалуйста, не кричите», – сказал он. «Слушайте внимательно урок». Это был голос усталого больного человека. «А кто не хочет смирно сидеть, я без жалости буду наказывать». Мы понимаем, что, конечно, Борис Борисович никого не может наказывать, ибо в нем нет строгости. Несколько минут шло хорошо, но болезненный вид учителя смирил учеников. Смирил, то есть они проявили жалость к нему. Но Вахнов, ах, этот Вахнов, издал тонкий тревожный звук, такой знакомый учителю. Борис Борисович вскочил. «Вы что, по-человечески говорить не можете? Вы только тогда чувствуете уважение к человеку, когда он вас душить будет!» И, дрожа от бешенства, поднял свой кулачок. «Ах ты, немецкая селедка!» – прошептал кто-то и влепил разжеванный кусок бумаги в борт фрака Бориса Борисовича. Учитель опешил. «Хорошо», – сказал он подавленно. «Я вот пойду сейчас директору, покажу это, расскажу, что вы делаете со мной, как вы меня мучаете». «За что вы ругаетесь?» – вскочил Вахнов. «Вы всегда издеваетесь, а вы ругаетесь». И Вахнов вдруг завыл благим матом. Учитель растерялся, а Вахнов продолжал выть. «Я буду жаловаться», – проговорил учитель. «Это я буду жаловаться», – сказал Вахнов, – «что вы ругаетесь. Я ничего не сделал, а вы ругаетесь. Вот я на вас нажалуюсь». «Вахнов, перестань. У тебя же хорошее сердце, Вахнов. Впрочем, иди, жалуйся». И он закрыл глаза. «Да брось ты!» – обратился к Вахнову Косицкий. «Ведь болен же человек!» Но на Вахнова нашло. «Послушай, ты, идиот!» – вскочил гимназист Корнев. «Уймись, уймись, наконец!» «Скотина!» – закричал другой гимназист. «Как ты можешь? Он же болен!» «Да, я больной!» – прошептал тихо Борис Борисович. «Пожалуйста, позовите надзирателя!» Дети испуганно стихли. «Ничего, пройдет», – шептали побелевшие губы учителя. С помощью надзирателя, опираясь на его руку, Борис Борисович вышел из класса. Вот такая некрасивая, если можно сказать, даже безобразная сцена произошла в классе с больным учителем и совершенно чувствующим себя безнаказанным гимназистом Вахновым. Но в то же время мы видим и чувство милосердия, жалости других гимназистов. Думается, что и Тёма был среди тех, кто пожалел бедного учителя. Урок милосердия будет потом преподан Тёме Карташову. И урок милосердия этот будет связан именно с учителем немецкого языка. Но пока уроки продолжаются, и мы будем знакомиться с учителями. Начался урок естественной истории. Его вел учитель Томылин. Он всегда приходил в школу, принося что-то удивительное. На этот раз, дети, я принес вам прекрасный экземпляр чучела очковой змеи. Учитель взял коробку и осторожно вынул змею. Он высоко поднял руку, ученики приподнялись, всматриваясь в ее глаза. «Очковая змея ядовита, укус ее смертелен, а яд помещается, посмотрите, вот где!» Томылин нажал пружинку, и змея открыла рот. «Ну-ка, просунь осторожно палец!» – обратился он к одному из гимназистов. «Не бойся!» Тот просунул палец, Томылин опустил пружину, и змея закрыла рот. Гимназист нервно отдернул палец. Все рассмеялись. «Вот видишь, на пальце черные полоски. Это безвредная жидкость, заменяющая яд». На уроках Томылина было очень интересно. Он всегда что-то приносил. Но в то же время, зная о происшедшем, в конце урока Томылин сказал: «Дети, сегодня эта дверь затворилась, и, может быть, навсегда, за вашим учителем, потому что Борис Борисович страдает неизлечимой болезнью. Там за дверью ждут его 5 бедных, неспособных заработать хлеб женщин. Они останутся без куска хлеба». Это еще больше пристыдило гимназистов, понимая, что и они раньше принимали участие хоть в малых, но каких-то издевательств над Борисом Борисовичем. Вот я сейчас остановлюсь немножечко на этом моменте. Как важно, когда учитель привносит в свой предмет элемент удивительного, познавательного, какие-то экземпляры, как вот очковая змея, да еще и с таким удивительным эффектом, когда можно просунуть палец в пасть змеи и тем самым убедиться, откуда яд поступает. Все это очень интересно. И учитель был любим учениками за то, что он умел преподавать предмет вот так увлекательно. Однажды мой внук Ванечка пришел из школы и сказал: «Бабушка», а до этого он говорил, что ни один предмет ему не нравится. К сожалению, ни русский, ни литература сейчас преподаются больше, склоняются к тестовым проверкам знания, натаскиванию на тесты. Наверное, поэтому было неинтересно. Но вот урок истории, новый учитель. «Бабушка, ты знаешь, он был в экспедициях и принес нам на урок такие находки интересные. Он так интересно рассказывал. Теперь мой ему любимый предмет, пожалуй, единственный, это история». Вот видите, как можно влюбить в свой предмет, и уроки учатся с интересом, и домашнее задание выполняется с интересом, и, конечно же, знания получаются твердые, потому что этот предмет тоже интересен. Как вот предмет естественной истории в этой гимназии. Кстати, гимназия имеет реальное название – Ришельевская гимназия в городе Одессе. Далее, когда Тёма рассказал маме о том, что случилось на уроке, Аглаида Васильевна, мы помним, что она всегда, помимо каких-то таких нравственных уроков, которые преподает Тёме и своим детям, особенно Тёме, поскольку часто он очень своенравный мальчик, какие-то проступки совершает, она всегда эти нравственные уроки подкрепляет духовными уроками. Она всегда к месту приводит слова из Священного Писания. А сейчас она хочет преподать ему настоящий урок христианской любви – когда человека, ближнего, жалеют не только словами какими-то теплыми, добрыми, а поступками, как притчи о добром самарянине. Поэтому, когда она выслушала рассказ Тёмы об учителе больном, она сказала: «А знаешь, Тёма, давай-ка мы с тобой навестим Бориса Борисовича, проведаем его». «Хорошо». И они отправились в дом учителя немецкого языка. Дом действительно оказался очень бедным. Учитель лежал в постели. Увидев, что к нему пришли гости, он занервничал, смутился. «Лежите, лежите», — сказала Аглаида Васильевна. «Вам нельзя. Вы сейчас болеете». Тёма неловко сел на стул, посмотрел на старушку-мать, на худенькую женщину в черном платье, на худую девушку с белым лицом и черными глазами, которая ласково смотрела на Тёму. «Какой же он бедный!» — пронеслось в голове Тёмы. «И туфли-то у него какие бедные!» Тёма подошел к кровати и испуганно посмотрел в лицо Бориса Борисовича. Худая рука лежала на груди учителя. Он поднял ее и молча погладил Тёму по голове. Потом кто-то взял Тёму за руку и повел назад. Здесь же, в квартире учителя, был и учитель естественной истории Томылин. Он тоже пришел проведывать. «Как же так устроить, чтобы помочь этой семье?» – подумала Аглаида Васильевна. И она действительно потом помогла. Одну дочь взяла к себе в дом, другую устроила в пансион, тетушку устроила в гимназию надзирателем. И так каждый был пристроен. Вот такая она христианская любовь. Слова – да, но и поступки. И все это были уроки милосердия для ее сына, гимназиста Тёмы Карташова. Но гимназия – это ведь не только уроки, не только учителя и такой страшный для Тёмы директор, и не Вахнов, а это еще и настоящая дружба. И такая дружба случилась у Тёмы с гимназистом Ивановым. Иванов умел очень интересно рассказывать. У него было столько историй, увлекательных, порой страшных. «Откуда ты все это знаешь?» – сказал один раз Тёма. «Ведь не можешь ты все это выдумать. Какой ты смешной. Разве это моя фантазия? Просто я читаю. Разве такие вещи печатают? Конечно. Ты-то что-то читаешь?» «Ну да, читаю». И действительно, во втором классе Тёма уже читал Гоголя, Майнрида. И втянулся в чтение, а когда узнал, что Иванов тоже любит читать, он еще больше привязался к нему. Добрый, кроткий, с теми, кого он любил, Иванов был круглый сирота и жил у богатых родственников, но как-то заброшено, в стороне от всей квартиры, в маленькой, возле самой кухни комнатки. К нему никто не заглядывал, он тоже не любил ходить в общие комнаты и часто просиживал один у себя. «Тебе он нравится, мама?» – приставал Тёма. «Мама, скажи, что тебе больше в нем нравится?» «Глаза». «Правда, глаза?» «Знаешь, мама, его мать умерла перед тем, как он пошел в гимназию. Я видел ее портрет. Она казачка, мама, такая хорошенькая. Ах, мама, если бы ты знала, как я его люблю». Да, Тёма полюбил Иванова и очень сдружился с ним. Но Вахнов, ах, этот Вахнов, он опять все испортил, если не сказать больше. А случилось вот что. Очередная проказа Вахнова не прошла даром, и его наказали. Но, как всегда, поскольку он сын героя Севастопольского сражения, он был оставлен в гимназии. Вахнов почему-то решил, что на него доложил директору учитель французского языка Бушар. И он решил отомстить ему. Он воткнул в стул учительский иголку и сказал об этом Иванову и Карташову. На их лицах изобразился ужас. «Только выдайте», – сказал Вахнов. «Мы не выдадим, но не потому, что испугались», – с достоинством сказал Иванов, «а потому, что это к этому обязывают правила товарищества, но это гнусная гадость. Спорить было поздно, потому что Башар уже вошел, поднялся на возвышение, положил книги на стул и грузно опустился. В то же мгновение он вскочил, как ужаленный, и с криком нагнулся, ощупывая стул. Разыскав иголку, он вытащил ее с трудом и бросился из класса. В класс немедленно влетел директор и бросился к последней скамейке. А ведь там сидел Тёма. «Это не я!» – в ужасе закричал Тёма. «Кто?» – прохрипел директор. «Я не знаю!» – завизжал Тёма. Рванув его за руку, директор потащил за собой. Зловеще щелкнул замок двери, и смертельный ужас охватил Тёму, когда он увидел, что директор беззвучно подбирается к нему. «Что вы хотите со мной делать?» – закричал Тёма. Директор схватил за плечо и шепотом сказал: «Я ничего не сделаю, но не шутите со мною. Кто?» И ужас, и боль проникли во все нутро Тёмы. Он говорил какие-то бессвязные слова. Ему вдруг показалось, что он снова пробирается через кладбище, спускается в колодец, где ждет его жучка. Он снова вспоминает порку отца. Что это? Как страшно! От смрада души, охватившего Тёму, он бешено рванулся и выдал: «Нет, не хочу, не хочу!» «Молчать!» Оставшись один, Тёма как-то бессильно, тупо затих. Ухватив себя ногтями за щеки, он завертелся волчком и понял, что он предатель. После Тёмы в кабинет директора повели Иванова. «Делайте со мной что хотите, я приму на себя всю вину, но я не могу выдать», – сказал Иванов. «Вы исключаетесь из гимназии». «Что ж делать?» – сказал Иванов. «Выгоняйте, но не заставите меня сделать подлость». «Вон!» – закричал директор. И так произошло самое страшное. Исключили Ивахнова, которого выдал Тёма от страха и ужаса, но исключили и Иванова за то, что не выдал. Неудержимой болью охватила Тёму мысль о том светлом, безвозвратно погибшем времени, когда и он был чистым, охватило горькое чувство тоски, зачем он живет, и рыдания подступили к горлу. Передавая дому эту историю, Тёма скрыл, что выдал товарища. Отец же его похвалил. «Ну что ж, без наказания нельзя. Вахнова давно пора было выгнать. Иванов, видно, за что-то был замечен. А ты, как меньше виноватый, поплатился недельным наказанием. Но вообще-то ты правильно поступил, что не выдал». Но совесть не дает покоя. И Тёма идет к той, которая всегда его понимает, всегда утешит, и которая скажет ему нужные слова. Он идет к матери. Мать молча выслушала сына и сказала: «Что делать? Если мы видим свои недостатки, и если, замечая, стараемся исправиться, то и ошибки наши являются источником искупления. Сразу ничего не приходит, все достается тяжелой борьбой в жизни. В этой борьбе ты нашел сегодня одну слабую сторону свою. Когда будешь молиться, попроси у Бога, чтобы Он послал тебе твердость и крепкую волю в минуту страха и опасности. Ах, мама, как я вспомню про Иванова, как вспомню, кажется, умер бы». Мать молча погладила голову сына. «Знаешь, может быть, когда-нибудь ты встретишься с ним и скажешь, что ты сделал, и он все поймет, потому что ты скажешь это честно». Вечером в кровати Тёма осторожно поднял голову и, убедившись, что все спят, опустился на пол. И, охваченный каким-то особенным, так редко, но с такой силой, посещающим детей огнем веры, он жарко молился, прося Бога послать ему силы ничего не бояться. И вдруг, среди молитвы, Тёма вспомнил Иванова, его добрые глаза, и, как бы завизжа от боли, впился в подушку и замер в безысходной тоске. Вот такие испытания выпали на долю гимназиста Тёмы Карташова. Но и в то же время он достойно вышел из этих испытаний, потому что признавал свою вину, и потому что рядом были его родители, была его любимая и все понимающая мама. Ну вот наступил день экзаменов. Тёма, надо сказать, готовился к ним не очень-то. Часто отвлекался. Тем более перед этим еще есть глава, где описывается, как он с мальчиками хотел бежать в Америку. Но какой мальчик не мечтает о путешествиях? Все это мешало учебе. И когда экзамены закончились, он их провалил. Домой же пришел он спокойно. И когда его спросили, что ты получил, я получил хорошие оценки. То есть ты выдержал? Ну да. Значит, перешел? Верно. Но мать чувствовала, что в этих словах, каких-то недосказанных, было что-то такое, что Тёма скрывает. И Тёма действительно не мог вынести взгляда матери и сознался, что экзамены он провалил, и что теперь надо идти им в гимназию и просить, чтобы его переэкзаменовали осенью. «Негодяй!» – проговорила мать. «Эх ты! А я-то тебе верила, болван!» – сказал отец. «Кузнецы отдам!» «А что же делать, что же делать?» – думал Тёма. «Какой ужас, какой позор! Нет, я не хочу больше жить! Вот если я умру, вот тогда они поймут все про меня!» Тогда пожалеют. И вдруг мысль о смерти так плотно укоренилась в его голове, что он стал думать, а как это можно сделать? Он в первый раз вник в положение вещей и почувствовал ужас к смерти. Это было решающее мгновение. Он протянул руку к спичкам. Он знал, что если выпить растворенные кончики спичек там, где сера, то можно умереть. Он стал отламывать головки, делал осторожно. Наломав, собрал это все в кучку, взял одну головку, попробовал, какая гадость, с водой разве. Потянулся за графином, налил четверть стакана, это много для одного глотка. Затем вернулся назад в нерешительности. Ужас усиливался. «Неужели я выпью?» – думал он. Мысли вихрем завертелись в голове. «Зачем? Разве я не виноват?» «Я виноват. Боже, я же люблю своих родителей. Как я могу принести им горе? Я люблю их». «Артём Николаевич, что вы делаете?» – закричала Таня, которая вошла в комнату. «Батюшки!» А в это время Тёма уже судорожным движением опрокинул содержимое в рот. «Батюшки!» – закричала Таня. «Барин, барин! Артём Николаевич, отравились!» Отец бросился в столовую, пораженный лицом сына. «Молока!» Таня бросилась к буфету. «Пей, негодяй, или я расшибу твою мерзкую башку об стену!» – закричал отец, схватив сына за воротник мундира. «Что такое?» – бежала мать. «Ничего, фокусами занимается. Ты хотела отравиться?» В этом вопросе было столько горечи, тоски, что Тёма вдруг почувствовал себя как бы оторванным от прежнего Тёмы. «Мама, мама, прости меня! Я буду прежней, ради Бога, забудь! Все, все, забыла, простила!» Проговорила испуганная мать. «Не плачь, моя голубка, пей, пей молоко». Ну, все обошлось. Была проведена, конечно, беседа серьезная, что это был бы страшный грех, и это была бы вечная боль для родителей. «Мама», — сказала Тёма, — «поезжай, поезжай к директору. Я выдержу, выдержу переэкзаменовку. Проси, чтобы меня переэкзаменовали». «Поедешь?» «Конечно, поеду, милый». И вот Тёма с непривычной для него энергией решил обязательно сдать экзамены и сдать хорошо. Когда же пришел врач, то отец сказал ему: «Смотри-ка, что он натворил. Пропал мальчик». Доктор добродушно усмехнулся: «Славный мальчик, все будет хорошо». А потом приехала мать и сказала, что экзамены он будет сдавать осенью, ему разрешили, и все лето,
Тёма занимался. И когда он предстал перед директором, а директор был на всех трёх экзаменах, то он отвечал всё без запинки. А по тонкому, исхудалому лицу Тёмы было видно, что недаром дались ему знания. И вот что интересно. Мы видели директора всегда сухим, жестоким даже человеком, который не поощрял то самое товарищество, который исключил из гимназии Иванова. Но когда директор молча слушал и всматривался в мягкие, горящие огнем глаза Тёмы, он в первый раз почувствовал к нему сожаление. И после экзамена проговорил: «Отличные способности, мог бы быть украшением гимназии. Будете учиться?» «Буду», – прошептал Тёма. «Ну что ж, передайте матушке, что вы перешли в третий класс». Вот так, все неоднозначно. Жестокий директор, оказывается, может сочувствовать, когда ты делаешь хорошо, когда ты учишься замечательно, когда ты исправляешь ошибки. Есть такая страница во второй части, их, конечно, несколько страниц, посвященных Аглаиде Васильевне, но не будем забывать, что Аглаида Васильевна – это ведь повесть биографическая, то это мама писателя Ларина Михайловского. И вот особенно мне обращаю внимание ваше на следующее описание портрета Аглаиды Васильевны, то есть матери писателя Николая Георгиевича Гарина Михайловского. Мать с наслаждением слушала сына, который рассказывал о том, как он держал экзамен. В эту минуту, если бы кто захотел написать характерное выражение человека, живущего чужой жизнью, то лицо Аглаиды Васильевны было бы высоко благородной моделью. Да, она уж не жила своей жизнью, и все и вся ее заключалась в них, в этих подчас и неблагодарных, подчас ленивых, но всегда милых и дорогих сердцу детях. Да и кто же, кроме нее, пожалеет их? Кому нужен мальчишка, в ком его глупая самодовольная улыбка вызывает не раздражение, а желание именно в такой невыгодный для него момент пожалеть и приласкать? «Добрый человек, директор», – задумчиво сказала Аглаида Васильевна. Тёма задумался. «Хорошо», – пронеслось в голове. «А что было неделю тому назад?» Тёма вздрогнул. «Неужели это был он?» «Нет, не он. Вот теперь это он». И Тёма ласково, любящими глазами смотрел на мать. Последняя глава повести «Детство Тёмы» называется «Отец». Дело в том, что, будучи человеком военным, уважаемым, героем войны, отец был любим Тёмой, несмотря на то, что он все еще помнил иногда, как жестоко он его наказал за непослушание, за воровство. Но любовь превыше всего этого, и когда сильный организм Николая Семеновича Карташова начал изменять ему, и его прямая фигура, николаевское лицо с усами и маленькими бакенбардами как-то стало усыхать тоже, отец заболел. Он стал мягче, ласковее, чаще искал общество своей семьи. Тёму трогала перемена в отце, потому что с ним отец был всегда строже и суровее. Но при всем добром желании с обеих сторон сближение продвигалось туго. «А давай-ка я тебе расскажу еще одну историю о своей военной жизни», – сказал отец. А историй этих было до этого очень много. И он стал рассказывать историю о своей лошади, о том, как он рос в детстве. Он говорил, что молиться за меня было некому, я рос сиротой. Многое узнал Тёма из этих историй, и, как всегда, на первом месте этих историй отец обращался внимание на такие качества в человеке, как честность, благородство, целеустремленность, милосердие. Ах, как бесценны эти были уроки для сына! «А ты сам-то, папа, много убил?» – спросила вдруг Зина, которая зашла в кабинет отца и тоже стала слушать эти истории. «Никого», – усмехнулся отец, – «у меня и сабля-то не была отточена». «Папа, а как же ты своего коня-то удержал?» Да уж не я его удержал, кто-то другой, пуля ему угодила, мне назначалось, а он меня как бы заслонил. Вот так и получается, что кунь спас меня. А потом и я спасал своих солдат. И надо сказать, что солдаты помнили генерала Карташова и очень гордились тем, что они служили в одном полку с ним, которому он руководил. Но однажды после очередного рассказа Николай Семенович почувствовал себя нехорошо. И он слег для того, чтобы больше не вставать. Походы, раны, все сделали свое дело. Тёма часто заглядывал к нему. Ему было жалко папу было всем. «Тише, тише!» – останавливал Тёма маленького Сережика. «Папа отдыхает». Однажды, придя из гимназии, Тёма по лицам увидел, что что-то произошло страшное. И он на носочках пошел в кабинет отца. Вот давайте сейчас обратим внимание на то, какие слова, какие напутствия дает отец своему сыну, потому что он уже уходит из этого мира. Это сцена прощания с сыном. Тёма зашел в кабинет. Отец лежал задумчиво, загадочно, смотря перед собой. Тёму потянуло к отцу. Ему хотелось подойти, обнять, высказать, как он его любит. Но привычка брала свое. Он не мог победить чувство неловкости, стеснения. И присел у постели отца. Отец ласково посмотрел на сына. Он понял, что происходило в душе. «Ну что, Тёма?» Сын поднял глаза. «Холодный я», — подумал тоскливо Тёма, — «не могу найти слова». «Живи, Тёма», — загадочно тепло сказал отец. «Вместе, папа, будем жить». «Нет уж, пора мне собираться». И, помолчав, прибавил: «в дальнюю дорогу». Воцарилось тяжелое, томительное молчание. Отец и сын жили каждый своим. Глаза отца смотрели куда-то вдаль долгим, каким-то преобразившимся ясным взглядом, полным мысли и чувства всей долгой пережитой жизни. «Жил, как мог», – тихо заговорил сам с собой отец. «Все позади, и ты будешь жить, узнаешь много. Тебе труднее будет, жить сложнее делается. Что еще вчера хорошо было, сегодня нет. Мы росли в военном мундире. Относились к нему как к святыне. Он был наша честь, наша слава и гордость». Отец поднялся и уставил глаза на сына. И дальше он произнесет слова, которые в свое время подведут Николая Георгиевича Карташова к последней черте его жизни. Вот эти слова: «Но помни, если пойдешь против царя, я прокляну тебя из гроба». Вечером умирающему стало как будто легче. Он ласково перекрестил всех детей, удержал на мгновение руку сына, тихо сжал, заглянул в глаза и проговорил, точно любуясь: «Молодой хозяин». Потрясенный лаской отца, Тёма зарыдал и припал к нему, покрывая его лицо горячими страстными поцелуями. В комнате стало тихо. Не выдержал и отец. Волна теплой, согретой жизни пахнула и охватила его. Дрогнуло спокойно лицо, и слезы закапали на подушку. Когда все успокоились и посмотрели опять на отца, на преображенном лице его, отметим это слово, преображенном лице, точно из отворенной двери горела заря новой, неведомой жизни. Спокойный, немного строгий, но от глубины сердца сознательный взгляд точно мерил бездну, которая открылась перед ним, умирающим и остающимся в живых, между тем светлым и тем неизведанным, что предстояло ему познать. «Благословляю, живите». Началась агония, а к рассвету отца не стало. Тёма смотрел на то, что лежало на возвышении в гостиной, и думал: «Нет, это уже не мой папа. Папа ушел. Он ушел куда-то. А кажется, вот-вот войдет, сядет, закурит трубку и веселый, довольный, опять заговорит о походах. Скоро скроется навсегда в тесной могиле дорогое и близкое ему сердце, неизбежным для каждого пришедшего на землю. а слезы льются, льются по лицу Карташова. Жаль отца, жаль живущих, жаль жизни. Хочется ласки, любви, любить мир со всем, со всем, что есть в ней, в этой жизни, и пронестись по земле, и скрыться, и растаять в ясной лазуре небес. Так заканчивается повесть Николая Георгиевича Гарина-Михайловского «Детство Тёмы». Худые сообщества развращают человека, известная истина, которую мы почерпнули из Священного Писания. Худые сообщества. Николай Георгиевич Гарин-Михайловский в книге «Это Тёма Карташов» всегда был на грани между добром и злом. Его добрая натура, но в то же время и некая самоуверенность, излишняя доверчивость часто была причиной падений духовных. Вот мать, например, после того, как он экзамены сдал на отлично, сказала: «Тёма, помолись Богу, поблагодари Его». И вдруг Тёма говорит: «Не буду, не буду». «Как так?» – говорит мать. «Ведь все дары, которые ты имеешь, дал тебе Господь. Помнишь, я тебе рассказывала притчу о талантах? Поэтому ты должен в первую очередь поблагодарить того, кто дал тебе эти дары, кто помог тебе стать целеустремленным, достичь своей цели». «Не буду», – повторял Тёма. Вот это вот состояние пограничное между верой и безверием, к сожалению, и во взрослой жизни было присуще писателю. А худые сообщества сыграли свою роль, особенно дружба с Горьким. Поэтому 1905 год, это первая русская революция, он, как и его близкие знакомые, то самое сообщество творческой интеллигенции, приняли, если не с восторгом, то в любом случае с пониманием. Николай Георгиевич Гарин-Михайловский даже стал сотрудничать в большевистском журнале. С обостренным чувством социальной несправедливости, что было присуще для его окружения, он стал писать и произведения подобные, где все было поделено на доброе и плохое, где богатые плохие, а бедные хорошие, как это все знакомо. Но осталось совсем немного от этой даты, 1905 год, до 1917 года, переворота. И до той страшной даты, когда будет убита вся царская семья. Сам царь, император, хозяин земли русской Николай II. И вот мы вспоминаем слова отца: «Если ты пойдешь против царя, я прокляну тебя из гроба». Нет, не допустил Господь, чтобы эта угроза свершилась над сыном генерала Гарина Михайловского. В возрасте 54 лет Николай Георгиевич Гарин-Михайловский скоропостижно скончается и покинет этот мир, оставив после себя столько замечательного, столько доброго, потому что Господь дал ему таланты, и он реализовал эти таланты. Он стал выдающимся инженером путейным, он построил огромное количество железных дорог и на Урале, и в Сибири, и на Дальнем Востоке. Именно благодаря его проекту маленькая деревня под названием «Новая деревня» превратилась потом, поскольку строительство огромное началось в железной дороге, деревня превратилась в город Новониколаевск, город, назван в честь Николая императора II. А затем этот город, мы даже, наверное, не знаем об этом, называется Новосибирск. По сути дела, основателем этого города можно считать писателя Николая Георгиевича Гарина-Михайловского. Писатель совершит и кругосветное путешествие, и оставит после себя интересные заметки. Он соберет много фольклорного материала и издаст этот материал. И еще много доброго сделает он. Но вот это увлечение свободой, когда буревестник Горького расправил крылья и увлек за собой, поманил этой мнимой свободой, за которой всегда следует разрушение, потому что свобода может быть только одна, свобода от Бога, сократила жизнь писателя. И, наверное, это сделано было Богом вовремя. Мы же помянем Николая Георгиевича добрым словом и поблагодарим его за замечательную книгу «Детство Тёмы» о жизни мальчика, о жизни самого писателя Николая Георгиевича Гарина Михайловского.